Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В России вспоминают жертв трагических событий 3 сентября 2004 года, когда был осуществлен штурм, захваченный боевиками школы в Беслане. Эксперты отмечают снижение темпов роста промышленного производства в России до уровня десятилетней давности. Какие факторы, помимо войны в Грузии, угрожают состоянию российской экономики? Правительство Москвы приняло окончательное решение о сносе Центрального дома художника. Что станет с занимающими его залами Третьяковской галереи и Союзом художников России? Эти и другие темы, экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. В североосетинском городе Беслане сегодня завершаются траурные мероприятия в память о детях и взрослых, погибших 3 сентября 2004 года после захвата школы боевиками и ее последовавшего штурма. Этот штурм, обстоятельства которого до сих пор вызывают массу вопросов у родственников погибших, произошел как раз 3 сентября. Во время суда над единственным из задержанных боевиков Нурпаши Кулаевым выступали свидетели тех событий. И один из них, тогдашний глава МЧС Северной Осетии Борис Дзагоев, заявил, что когда в школе начался пожар, то живых там уже не было. А главным обвинением потерпевших в адрес силовых структур было как раз использование огнеметов и танков, якобы в тот момент, когда большинство заложников было еще живо. Обо всем этом в Беслане не раз вспоминали за последние два дня и наверняка будут вспоминать и сегодня. О том, что происходит в городе, погруженном в траур, рассказывает наш корреспондент Алан Схурбаев.
Третий день в бывшую бесланскую школу номер один продолжают приходить люди, чтобы почтить память погибших в теракте. Здесь тихо играет траурная музыка, у входа дежурит машина скорой помощи. Внутри спортзала все еще чувствуется запах гари. По периметру висят фотографии погибших. Пол уставлен открытыми бутылками с водой. Эта печальная традиция символизирует мучения заложников, которым отказывали в воде. Сегодня в 13 часов 5 минут удар колокола во дворе школы возвестит о минуте молчания по всей Северной Осетии. Именно в это время 4 года назад в спортзале прозвучали первые два взрыва, после чего начался спонтанный штурм школы. После минуты молчания бесланские школьники выпустят 335 белых воздушных шара по числу погибших в теракте. Чуть позже на мемориальном кладбище в Беслане под звук метронома будут зачитаны имена и фамилии погибших. Некоторые женщины, пострадавшие при теракте, вели эти дни траурную вахту. Во дворе разрушенной школы они провели 52 часа, как и их близкие во время удержания в заложниках. 4 года назад Фелиса Батагова провожала в школу своих внуков. В заложниках она оказалась вместе с сестрой, племянницей и двумя внуками. Выжила только она и 13-летний внук. Сейчас Фелиса активно работает в комитете матери Беслана. По ее словам, 4 года работы следствия не принесли удовлетворения пострадавшим.
Стыдно за тех детей, которые там остались. У меня это не выходит из головы, чувство вины, просящей воду в глаза, которым я обещала, сказала, что нас очень много, нас не оставят в беде вот такой. Все будет хорошо, вот решат вопросы, и все будет хорошо. И очень обидно было, что этот вопрос решился вот таким исходом. Я ищу в себе гордость за свою родину, но я ее не нахожу.
3 дня назад Фелиса вернулась из Южной Осетии, где проходил женский форум.
Я была в Спинвале. Я очень им позавидовала, что спинвальцы с гордостью чувствуют, что есть родина, которую я защитила, которая отстояла, не дала им погибнуть. А я, сидя 3 дня в спортзале, я тоже надеялась на то, что мы будем гордиться и родиной своей, мы будем гордиться и тем, что там сидели, что мы своих детей вывели оттуда.
В отношении расследования теракта Фелиса Батагова требует наказания тех, по чьей вине случился теракт и погибли дети.
Другой крови я не хочу. Я хочу услышать имена виноватых, кто это допустил, хотя бы имена, вот, чтобы я знала, что вот этот человек за это отвечает.
Расследование теракта в Беслане не окончено до сих пор. Единственным осужденным является террорист Нурпаши Кулаев, единственный из захваченных в живых в составе банды. Кулаев отбывает пожизненное заключение в колонии особого режима. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Траурные мероприятия памяти жертв событий в Беслане пройдут сегодня и в Москве. Одно из них – митинг памяти у станции метро «Чистые пруды», организованный активистами российской оппозиционной коалиции «Другая Россия» и представителями правозащитных организаций. Почему возникла необходимость в этом митинге, ведь в Москве сегодня проходит достаточно официальных траурных мероприятий в память о жертвах бесланской трагедии? Об этом я спросил одного из его участников и организаторов, главного редактора сайта «Правда Беслана» Марину Литвинович.
Мы отдаем себе отчет, что любое официозное мероприятие, которое сегодня действительно проводится в Москве, в них не хватает самого главного, а именно ответов на те вопросы, которые до сих пор вот не имеют ответов. Это ответ на простой вопрос, кто виноват? Кто виноват, кто понесет ответственность, их имена, фамилии, почему это случилось и когда эти люди будут наказаны. Официоз уходит от ответов на эти вопросы. Мы попытаемся дать ответы, потому что, как вы знаете, проходило независимое расследование теракта в Беслане, и, в общем-то, достаточно много фактов уже открылось, и они все известны. Это было расследование, которое проводил бывший депутат Госдумы Юрий Петрович Савельев. Также в нем принимали участие журналисты «Новой газеты», другие люди и сами потерпевшие. И сегодня на акции будет раздаваться брошюра, она называется «Правда Беслана», где как раз рассказывается о тех выводах, к которым пришло независимое расследование.
Кто примет участие в митинге памяти у Чистых прудов, когда он начнется и как будет проходить?
Этот митинг будет такой своеобразный, потому что, вы понимаете, сегодня 3 сентября, именно тот день, когда погибли основная часть заложников и мирных граждан Беслане. И поэтому сегодня в 13:02, ровно в эту минуту, начался штурм бесланской школы, которые начали российские спецслужбы. В этот момент мы начнем зачитывать список всех погибших в Беслане. Будет зачитываться имя, фамилия, отчество и возраст. И, как вы понимаете, поскольку погибших 333 человека, то чтение этого списка займет больше часа времени. Вот, собственно, и все. Потому что нам кажется, что сегодня, в этот день, и говорить-то больше ничего не нужно. Нужно просто помнить об этих людях и помнить о том, что рано или поздно правда об этом теракте будет признана и будет известна всем.
Приедет ли специально на митинг кто-то из Северной Осетии?
Вы знаете, в прошлом году приезжали как раз люди, потерпевшие, женщины, которые потеряли своих детей, женщины, которые были в заложниках сами. И митинг проходил в прошлом году 1 сентября. Они там выступали. Это был очень тяжелый митинг, потому что они говорили такие вещи, от которых просто все плакали. Но в этом году у них не получилось приехать, поэтому вот в таком формате это все пройдет. Хотя, насколько я знаю, некоторые представители из Северной Осетии, осетины, которые проживают в Москве, они будут сегодня участвовать. Ну, я надеюсь, что будут участвовать все неравнодушные граждане.
Говорила главный редактор сайта «Правда Беслана», один из организаторов сегодняшнего траурного митинга в память о жертвах бесланской трагедии Марина Литвинович. Прямое включение с этого митинга слушайте в нашем выпуске новостей в час дня. Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня вспоминают жертв теракта в Беслане. В Северной Осетии сегодня будет объявлена минута молчания. В Махачкале в больнице скончался от полученных ранений известный журналист Тельман Алишаев, сотрудник исламского телеканала ТВ «Черки». Во вторник вечером на него было совершено покушение. С сегодняшнего дня прекращает работу посольство России в Грузии. Один человек погиб, 6 госпитализированы в результате аварии на угольном разрезе в Хакасии. На юге Афганистана, в провинции Урузган, в бою с талибами ранены 9 австралийских военнослужащих. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Венецианский кинофестиваль и литературный фестиваль в городе Нови Сад. Джаз на свободе, саксофонист Арт Пеппер. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» – самые интересные публикации свежих российских газет. В этой части нашей программы поговорим об экономике. Через несколько минут комментарий эксперта к докладу экономистов, в котором констатируется рекордный спад темпов промышленного производства в России. А в сегодняшних газетах рассказ о вчерашнем заседании дискуссионного клуба Института проблем глобализации, участники которого попытались понять, почему не дают результатов государственные меры по борьбе с ростом цен. Подробности я попрошу рассказать нашего обозревателя Марину Дубовик, которая присоединилась ко мне в студии. Добрый день, Марина.
Здравствуйте, Марк. Именно на эту тему, называется, именно на эту тему опубликована статья в «Новых известиях». Она называется «Бегство от худеющего рубля». И в ней пишется, что применяемые государством меры по борьбе с ростом цен неэффективны. Снизить инфляцию можно, лишь удешевив импорт, ликвидировав монополизм и лишив нефтяную отрасль сверхдоходов. Ну вот к такому выводу и пришли как раз эксперты на заседании дискуссионного клуба Института проблем глобализации в Москве. По мнению его директора, к сегодняшнему дню официальная инфляция составила уже 9,5%, а антиинфляционные действия властей носят в основном монетарный характер и не направлены на решение главной причины проблемы. Таковой является, по мнению, опять же, директора, произвол российских монополий. Кроме того, в причины включены и несколько процентов к инфляции добавляет высокая коррупция в стране. Затем, согласно последнему исследованию, впервые за несколько лет вырос разрыв между номинальной зарплатой среднего россиянина и суммой, которую он называет достаточной для нормальной жизни. Это следствие обесценивания денег в силу, опять же, высокой инфляции. Ну, это грозит чем? Увеличение числа финансовых пирамид. Всегда это происходит обычно. Ну и собравшиеся, опять же, назвали ряд экономических рычагов, с помощью которых, ну, можно этот процесс как бы чуть-чуть приостановить или хотя бы ослабить. В России инфляция растет во многом из-за высоких импортных пошлин. Снижение пошлин значительно снизит цены на потребительском рынке, где инфляция сейчас наиболее заметна. Публикация на эту тему я могу порекомендовать и в «Московском комсомольце», которая называется «Инфляцию не задушишь, не убьешь». И ведущие экономисты уверены, что рост цен будет продолжаться.
И на этом фоне несколько статей о новом российском бюджете, в частности о том, что с нового года резко повысятся зарплаты депутатов Госдумы и расходы на обеспечение деятельности президента Дмитрия Медведева.
На эту тему разразилась «Комсомольская правда» сегодня и назвала свою статью за знаком вопросом: депутатам и министрам поднимут зарплату на 25 тысяч рублей. Депутаты, например, чтобы одолеть растущую инфляцию, идут, так сказать, на крайние меры. Вместе с сенаторами Совета Федерации парламентарии задумали, во-первых, увеличить свой аппарат и расходы на его содержание примерно на 30%, а во-вторых, увеличить зарплату самим себе, ну, процентов так на 20%. Правительство, судя по всему, пошло парламентариям навстречу, тем более, что рост зарплаты депутатов и сенаторов означает автоматическое увеличение жалования и министров федерального правительства. Сейчас все они получают около 100 тысяч рублей ежемесячно, а раз в 3 месяца с учетом ежеквартальной премии порядка 120 тысяч рублей. Но уже в 2009 году будут получать значительно больше. Вообще-то первоначально планировалось увеличить в 2009 году зарплаты на 5%, но чтобы компенсировать инфляционный рост, придется увеличить расходы на 15-20%, иронизирует газета «Комсомольская правда». Ну, к этой же теме обращаются «Известия» в статье. Зарплаты не поднимут. Ой, простите, пожалуйста, зарплаты поднимут на четверть, но пока только депутатам Госдумы и федеральным чиновникам. Ну, а в следующем году российский парламент сильно подорожает. По данным Минфина, в 2009 году бюджетные расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации будут увеличены на 20,8%, что в общей сложности составит 9,1 миллиарда рублей. Но при этом зарплата депутатов, пишет газета, и без того не очень скромная по сравнению с общим уровнем жизни, увеличится примерно на 25 тысяч рублей. Вот «Известия» как раз и попытались разобраться, чем именно парламентарии заслужили такую милость. В этой же статье продолжается тема. Масштабы бедствия парламентариев удивительным образом гармонируют с тем, что каждый пятый гражданин нашей страны влачит жалкое существование за чертой бедности. Конечно, пенсионеров гораздо больше, чем депутатов, но все же настораживает, что в бюджете 2009 года расходы на зарплату депутатов вырастут почти на 25%, а расходы на социальную политику всего только на 8%. Ну, приятно лишь то, что это настораживает и некоторых депутатов. Вот на эту тему как бы сообщают и иронизируют одномоментно газета «Известия». И хотела я еще обратиться к одной статье, которая называется «Подсчитали до копейки». В новых известиях эта статья. «Управлять страной в следующем году будет дороже». Газета сообщает, что в 2009 году расходы на обеспечение деятельности президента России Дмитрия Медведева вырастут по сравнению с нынешним годом на 18,3%, достигнув 9,7 миллиарда рублей. Об этом как раз и говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов. И согласно документу, подорожала не только подготовка к проведению Олимпиады в Сочи, что явилось, видимо, повышением как раз от бюджетного состояния, но и, например, празднование Дня Победы в Государственном Кремлевском дворце. Ну и все это, конечно, с учетом растущей инфляции.
Спасибо, Марина. С самыми яркими статьями на экономические темы в сегодняшних российских газетах вас познакомила Марина Дубовик. Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжаем тему. Промышленный рост в России снизился до рекордного уровня, откатившись на позиции после кризисного 1999 года. К такому выводу пришли в своем исследовании аналитики Банка ВТБ Европа и Института экономики переходного периода. Многие эксперты в последние дни говорят о том, что вооруженный конфликт на Кавказе грозит российской экономике негативными последствиями, которые проявятся уже в начале 2009 года. Однако это лишь один из факторов. Профессор Высшей школы экономики Александр Абрамов, интервью с которым записала наш корреспондент Марьяна Трачешникова, выделяет четыре обстоятельства, замедляющих экономический рост в России.
Я бы выделил четыре основных фактора. Первое – это замедление темпов роста инвестиций. Сам бизнес стал не очень уверен в своих будущих перспективах, поэтому ограничивается приток инвестиций в основные фонды. У нерезидентов серьезные проблемы в области финансовой системы, и растет стоимость капитала, и растут риски на Россию. Поэтому и нерезиденты меньше вкладывать стали в Россию, и сами бизнес, так сказать, России стал меньше вкладывать в основные фонды. Второе – это замедление внутреннего спроса. Все-таки удорожание денег влияет на возможности населения покупать. Ясно, что рост стоимости потребительских кредитов, повышение стоимости и более жесткие условия выдачи ипотечных кредитов – это все факторы ограничения потребительского спроса, и в России это тоже начинает вслед за миром проявляться. Третья модель – это Россия все больше утыкается на ресурсные ограничения, прежде всего трудовых ресурсов. То есть без радикальных изменений производительности труда устойчивый дальнейший экономический рост невозможен, а, к сожалению, пока успехов в этом направлении нету. И четвертое – это проблема более фундаментальная. Начинают сказываться проблемы с институтами. В России нет независимой судебной системы. В России достаточно высоки политические риски предпринимателей. Достаточно вспомнить события там ЮКОСа, Арбат Престиж, Мечела и так далее. Поэтому в условиях, когда не работают рыночные институты, безусловно, рано или поздно будет нарастать неопределенность предпринимателей. И без рыночных институтов нет устойчивого экономического роста. Это вот постулат, наверное.
Александр Евгеньевич, вот вы сказали, что одной из возможных причин снижения промышленного роста можно назвать то, что бизнес не уверен в перспективах развития, да. И инвесторы не стремятся вкладывать деньги в Россию. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот последние события и взаимоотношения между Россией и Грузией, Россией и НАТО, Россией и мировым сообществом как-то сказались на этой неуверенности?
Пока прямого влияния нету. Дело в том, что бизнес и нерезиденты очень медленно переключают свои инвестиционные настроения. То есть у нерезидентов должны состояться всякие кредитные комитеты и так далее. В будущем, среднесрочном, так сказать, эти изменения будут более значительными, так сказать, и, конечно же, негативными. Месяц – это не тот срок, чтобы говорить о том, что изменилось радикальное настроение. Как мы знаем, например, ни одно рейтинговое агентство не переоценило риски на Россию в связи с событиями в Грузии. То есть пока вот радикальных изменений не произошло, но вполне понятно, что если, скажем, тот ультиматум, который Европейский Союз оставил перед Россией, приведет к более серьезным экономическим санкциям, а, соответственно, более серьезным сигналам для инвесторов, то влияние этих событий на экономику России будет драматичным.
Ну и, наконец, Александр Евгеньевич, как это все, в частности, возможное снижение промышленного роста отразится на обычных потребителях?
Я думаю, что самый главный риск населения сейчас – это снижение уровня реальных доходов. То есть падение экономического роста, безусловно, приведет к негативным изменениям в этом направлении. Для населения России, может быть, было бы и полезным более умеренная потребительская стратегия и, скажем, больше внимания уделения области сбережений и накоплений. Падение экономического роста и, соответственно, прекращение вот такого нагнетания потребительского поведения населения может на самом деле благоприятно сказаться на сберегательных настроениях населения.
С профессором Высшей школы экономики Александром Абрамовым беседовала Марьяна Тарачешникова. Опасаетесь ли вы заметного ухудшения экономической ситуации в России в ближайшее время? С таким вопросом наш корреспондент Дмитрий Лишнев обратился к прохожим на улицах Чебоксар.
Если глубоко задуматься, то, по-моему, отрицательные тенденции налицо.
Я тоже опасаюсь. Но я бы опасаюсь того, что начнут расти цены снова, зарплаты не будут повышаться, как жить.
Нет, мы не опасаемся. В плане того, то, что мы рады в том, что американцы воюют поставки с Грузии, и мы будем работать. Нам будут деньги давать за это.
Опасаемся. Ну, вообще все дорожает. Вообще цены растут. Ну, цены растут вообще неимоверно, кстати.
Есть основания опасаться? Конечно, есть. Ну, потому что было уже такое. И опять может быть эта инфляция. Должна она быть и будет. Может быть будет, а может и нет. Не знаем, опасаемся.
Ну, наверное, более уверены в том, что не будет ухудшения пока. Ну, потому что Россия стала самодостаточной страной в данный момент, вот, насколько я знаю. И, ну, сомнений не вызывает вот состояние вещей пока.
Экономическое? Ну, честно говоря, я не опасаюсь, потому что, ну, у нас во главе вроде бы правительстве неплохие люди сидят. Я считаю так.
Я тоже не опасаюсь. Доверяем правительству.
Да, опасаемся. Потому что мы не попадаем в ВТО, нижнюю торговую организацию. Нам выгодно, если так поступать в Европу, ну, с Европой. Общаться хорошо надо, чтобы мир был. Если мы будем общаться с Европой мир, то у нас будет все хорошо. Но американцы все равно наши будут, конкуренты большие.
Наверное, нет. Все-таки какая-то политика ведется же государством. Наверное, экономика будет развиваться, не будет идти назад, затормаживаться.
Ну, в связи с этим, как бы, там, войной, ну, может, даже немного опасаюсь, что дойдет и до нас.
Нет, не опасаюсь. Я даже не знаю, вроде у нас все стабильно пока в последнее время.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, опасаетесь ли вы заметного ухудшения экономической ситуации в России в ближайшее время. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Прямой эфир из Санкт-Петербурга. Петербургская оппозиция объединилась в Петербургский совет Национальной ассамблеи, своеобразный теневой парламент, и решила организовать проведение альтернативных общегородских выборов народного мэра. К чему это может привести, обсуждает председатель Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и лидер Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Какую судьбу ждет отделение Третьяковской галереи в Центральном доме художника, решение о сносе которого приняли московские власти. Самые интересные события на открывающейся сегодня Московской международной книжной ярмарке, новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Ингушетии считает, что владелец оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев погиб случайно. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Ахмед Кокурсаев. По его словам, следствие склоняется к тому, что Евлоев был случайно ранен в ходе ссоры, возникшей при задержании в милицейской машине. В России сегодня продолжают вспоминать жертв теракта в Беслане. В Северной Осетии будет объявлена минута молчания. Она начнется в тот момент, когда 4 года назад в бесланской школе произошел первый взрыв. Активисты ингушской оппозиции заявляют, что против них возбуждены уголовные дела по обвинению в попытке отобрать оружие у милиционеров, которые участвовали в задержании Магомеда Евлоева. Владелец оппозиционного сайта был при задержании смертельно ранен. С сегодняшнего дня прекращает работу посольство России в Тбилиси. Будет закрыт и консульский отдел посольства. Во вторник власти Грузии официально уведомили Россию о разрыве дипломатических отношений, но заявили, что сохранят консульские связи между двумя странами. Президент США Джордж Буш поддержал кандидатуру кандидатуру сенатора Джона Маккейна на пост главы государства. Буш, который отказался от участия в съезде республиканской партии, обратился к делегатам с видеообращением. На юге Афганистана, в провинции Урусган, в бою с талибами ранены 9 австралийских военнослужащих. Госсекретарь США Кондолиза Райс совершит в пятницу визит в Ливию. Госдепартамент называет поездку исторической, поскольку глава американского дипломатического ведомства посетит эту страну впервые за 55 лет. Россия направляет на Кубу гуманитарную помощь для пострадавших от урагана Густав. Один человек погиб, 6 госпитализированы в результате аварии на угольном разрезе в Бийском районе Хакасии. Как сообщили в региональном центре МЧС, на одном из участков разреза загорелся метан.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Прокуратура Петербурга отменила результаты скандальных общественных слушаний по проекту небоскреба «Газпром-Сити». Где пройдут в Москве официальные акции памяти жертв Беслана? В Петербурге начали разбирать надстройку над зданием товарно-фондовой биржи, испортившую вид на стрелку Васильевского острова, а в столице озвучены масштабные планы развития городского железнодорожного транспорта. Новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Городская прокуратура отменила результаты общественных слушаний по проекту ОХТО-центра и предложила привести их в соответствие с законом, поскольку временный регламент не описывал необходимых показателей, в том числе максимальную высоту зданий и площади земельных участков в зонах застройки. Такое решение было вынесено после рассмотрения обращения общественного движения «Живой город» и документов, предоставленных депутатом законодательного собрания Алексеем Ковалевым. Москва. Сегодня состоятся несколько акций, посвященных жертвам Беслана, а также митинги памяти жертв террористических актов в Москве на месте взорванных домов по Каширскому шоссе на улице Гурьянова перед театральным центром на Дубровке, у подземного перехода станции метро Пушкинская, на месте взрыва у станции метро Рижская, у Автозаводской, а также на месте терактов у аэродрома Тушина и гостиницы «Националь». Петербург. Здание товарно-фондовой биржи, испортившее классический вид на стрелку Васильевского острова, начали разбирать. Владельцы устраняют нарушения по высоте, допущенное при строительстве. С крыши бывшего технического этажа демонтируется металлическая дуга. Предполагается, что так называемый козырек уберут за 2 недели. Таким образом, здание станет ниже на 4 метра. Владельцы здания выполняют решение градостроительного совета. Москва. В столице построят 3 вокзала для скоростных поездов. Один из них появится в районе Каланчевской площади, второй на заставе Ильича, третий в районе делового центра Сити. В целом развитие железнодорожного узла Москвы до 2025 года обойдется почти в 900 миллиардов рублей. Продолжатся работы по реконструкции малого кольца Московской железной дороги. Проект предполагает увеличение объемов пассажирских перевозок на электропоездах до уровня нагрузки метрополитена. Транспортно-пересадочные узлы между станциями кольца и метрополитена должны усилить привлекательность электричек перед автомобильным транспортом. Из 2500 километров путей МЖД более 250 находится в Москве. Предполагается демонтировать редко используемые пути в пределах Московской кольцевой автодороги, сообщил на заседании столичного правительства главный архитектор города Александр Кузьмин.
Выделено 108 километров подъездных путей, которые, в принципе, на сегодняшний день не имеют загрузки. И в данной ситуации возникает необходимость эти 108 километров проанализировать и посмотреть, где мы можем улучшить транспортную составляющую того или иного района или произвести благоустроительные работы для тех микрорайонов, через которые они проходят.
Петербург. Изменен закон о местном референдуме в Санкт-Петербурге. Теперь к участию в городском референдуме допускаются курсанты военных училищ. Решение о назначении референдума будет приниматься не инициативной группой граждан, как прежде, а представительным органом муниципального образования. С другой стороны, теперь в состав комиссии не смогут входить главы местных администраций и их подчиненные, а также судьи и прокуроры. Новости Москвы и Петербурга, 3 сентября, Вера Володина.
А сейчас подробнее еще об одном московском событии. На днях столичные власти приняли окончательное решение о сносе Центрального дома художника. Это здание занимают Третьяковская галерея и Союз художников России. Какой будет их дальнейшая судьба? Что собираются построить вместо здания на Крымском валу? Рассказывает Лиля Пальвелева.
Творчество Федора Матвеева относится к тому времени, когда классицизм был еще юным и свежим направлением, а не тем закостеневшим, против которого в конце концов сбунтовались передвижники. К тому периоду, когда слово «пенсионер» обозначало не ушедших на покой стариков, а напротив, молодых художников, блестяще окончивших Академию художеств и отправленных за счет казны совершенствовать свое мастерство в Италию. Федор Матвеев уехал пенсионером в Рим. Из Италии он так никогда и не вернулся. Зато постоянно посылал на родину картины, осевшие потом в российских музеях. Это позволило сейчас собрать в залах Третьяковки пейзажи с бесконечными античными руинами и буйной средиземноморской растительностью. Слухи о том, что ЦДХ, а именно так чаще всего называют Центральный дом художника, собираются снести, впервые появились нынешней весной. Руководство Третьяковки и Союза художников отреагировали очень болезненно. Однако на днях появились сообщения, что Третьяковская галерея переменила свое мнение и согласилась на снос. А что же соседи по зданию? Об этом спросим у руководителя Международной конфедерации Союза художников Масута Фаткулина.
В марте было сообщение о том, что компания «Интека» на месте существующего Центрального дома художника предполагает сделать многофункциональный комплекс «Апельсин».
Архитектора Нормана Фостера.
Да, естественно, эта информация нас встревожила, потому что для нас она явилась совершенно неожиданной. Мы из сообщений прессы об этом узнали. Хотя было сообщение, что в этом «Апельсине» найдется место и для Центрального дома художника, и для музея, но, глядя на эту картинку, нам было очень сложно понять, где же все-таки это все разместится.
В какой дольке апельсина художники будут?
Да, в какой дольке апельсина, вот тот объем, который на сегодняшний день мы существующего здания имеем, как мы можем туда его втиснуть? Тем более, насколько это соседство с жилыми апартаментами, там еще и прочее, может быть. Соответственно, мы высказали резко против вообще этой идеи. Было очень много откликов, поддерживали нас. После этого начались консультации. Инициаторы, в том числе проекта, с нами встречались. Стала идея видоизменяться. Появилась концепция создания квартала искусств.
Вот на этом же месте.
В парке искусств, да. И в том числе в этом квартале искусств предусмотрено строительство отдельного здания для Государственной Третьяковской галереи и отдельного здания для Центрального дома художника. С учетом всех наших требований и большее по размеру.
Масуд Махмудович, а не боитесь вы, что вот снесут, а обещания не выполнят, и останетесь вы без крыш над головой?
Нет, вы знаете, естественно, мы опасения такие имеем, но нам гарантии в данном случае, вот гарантии, с одной стороны, было от правительства Российской Федерации, комиссия была, ее возглавлял Шувалов, первый вице-премьер. Потом была создана рабочая группа, в которую меня включили, и директора Государственной Третьяковской галереи Родионова. В ряде документов уже мы фигурируем, что строительство отдельного здания. И потом, понимаете, там же предусмотрен такой порядок. Этот снос может быть только после завершения строительства и переселения нас в эти новые здания.
То вот есть сначала построят, и да, вы переселяетесь, а только потом сносится ДХ.
Да, только на этих условиях мы согласились обсуждать. Такой порядок, но в принципе, нас устроил.
А в каком месте будет реализован этот проект? Вернее, два проекта.
Вот вы знаете, вот эти два проекта, все они должны реализованы быть на территории, которая, с одной стороны, ограничивается набережной Москва-реки, а с другой стороны, там здания уже начинаются жилые. Это большая достаточно территория, 23 гектаров.
В какие сроки все это произойдет? Когда, например, москвичи расстанутся с привычным видом куба ЦДХ?
Реализация всего этого проекта – это достаточно долгая история, где-то не меньше 6-7 лет. А сам ЦДХ, я думаю, что вместе с Третьяковской галереей в своем режиме, в привычном, проработают еще не меньше 3 лет.
Апельсин Фостера на месте нынешнего ЦДХ все-таки появится, в конце концов, или там будет что-то другое?
Это вообще вопрос достаточно еще открытый. Я уже много контактировал с представителями архитектурного вот этого бюро Фостера. Это совершенно еще неясная тема. Может быть, она в процессе дальнейшей разработки, она будет трансформироваться и видоизменяться. То есть 100% гарантии, что именно на месте ЦДХ будет апельсин, так сейчас никто не скажет.
Может быть, будет лимон.
Но вы знаете, раньше почему возник весь вот этот большой разговор? Все думали, что вместо снесенного там чемодана, как в прессе именовали, или сарая, несколько таких было достаточно уничижительных наименований Центрального дома художника, появится апельсин. Многих это тоже не радовало. Другое дело, что если здесь целый архитектурный ансамбль появляется, состоящий не из одного здания, а из десятков зданий, целый ансамбль различных по высоте, по различных по форме будет занят, если внутри него впишут даже и такая форма, как апельсин, может тоже найти место.
Считает Масуд Фаткулин. ЦДХ давно не ограничивается выставками. Это культурный центр, который, к примеру, приютил многострадальный музей кино. Слово его директору Науму Клейману.
Мы надеемся, что наше содружество с ЦДХ продлится до того времени, пока будет построено им новое здание. Но, в общем-то, конечно, хорошо в гостях, но надо быть дома. И мы очень надеемся, что кто-нибудь обратит внимание на то, что музей кино бомжует, и наше здание будет там либо выделено, либо построено собственное.
Такие обещания давались уже не раз, однако ВОС и ныне там. В проекте «Квартала искусств» музей кино не значится. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в одном из павильонов Всероссийского выставочного центра открывается 21-я международная книжная ярмарка, самый большой книжный форум России. В этом году почетным гостем ярмарки будет Украина. А что будет самым интересным на ней в этом году, расскажет Елена Фанайлова.
Более 20 украинских издательств представят в Москве свои книги, говорит главный редактор еженедельника «Книжное обозрение», член экспертного совета ярмарки Александр Гаврилов.
Украина действительно привезла и большой павильон, весь 58-й павильон отдан под украинскую экспозицию. Украинским книгоиздателям есть что показать. И некоторое количество писателей в этом году, на этой неделе в Москве будут выступать и Наталья Коснеданко, и Антон Чех, и другие замечательные украинские писатели. Жаль, что не смог приехать, хотя все его очень ожидали. Сергей Жадан, любимец московской публики.
Приедет и украинский писатель с европейски известным именем Андрей Курков. Что касается международных звезд, то в этом году известные имена представлены скорее в легких жанрах. Широко рекламируется приезд Ан Галон, соавтора знаменитого в Советском Союзе книжного сериала об Анжелике, комментирует Александр Гаврилов.
Российский читатель вообще относится к западным авторам довольно специфическим образом. Есть некоторые писатели, которые числятся классиками здесь и только здесь, и больше нигде во всем мире. К их числу относятся, например, Морис Дрюон. Я помню хорошо, как Дрюон первый раз посетил Россию, и тогда все газеты и журналы опубликовали материалы с заголовком «Он, оказывается, все еще жив». Все предполагали, что Дрюон умер примерно тогда же, когда Александр Дюма стар. Ан и Серж Галоны, авторы серии романов про Анжелику, точно такие же русские классики. Нигде в мире больше они не пользуются ни такой любовью, ни таким восторженным пиететом. Везде считается, что это честная литература второго сорта, каковой, думаю, что немногих слушателей «Радио Свободы» я расстрою, цикл про Анжелику и является. Приезд Ан Галон на московскую ярмарку – безусловное событие для читателя старше 50, тех самых людей, которые выменивали Анжелику на макулатуру и помнят еще, что в той макулатуре было написано.
Александр, ярмарка – это событие для покупателей, людей, которые приходят на ярмарку для того, чтобы купить много и дешево хорошей литературы, в том числе учебной литературы, например, поскольку начало учебного года. Вы можете что-то посоветовать этим людям?
Я уже второй год подряд рекомендую людям, отправляясь на ярмарку, ориентироваться не только на новинки. Потому что, как и в прошлом году, в нынешнем на ярмарке будет огромное букинистическое предложение, в основном от книготорговой компании фирмы «Наука», которые представляют такие книжки, ну вот, которые я при всем моем там книжной информированности и книжном изобилии вокруг ищу годами, и именно на ярмарке их нахожу.
Александр Гаврилов считает, что московская ярмарка проигрывает пекинской, поскольку происходит сразу после ее окончания, и основные книгоиздатели просто не доезжают до Москвы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжают вспоминать жертв теракта в Беслане. В Северной Осетии сегодня будет объявлена минута молчания. В Махачкале в больнице скончался от полученных ранений известный журналист Тельман Алишаев, сотрудник исламского телеканала ТВ «Черкей». Во вторник вечером на него было совершено покушение. Один человек погиб и 6 госпитализированы в результате аварии на угольном разрезе в Хакасии. Президент США Джордж Буш поддержал кандидатуру сенатора Джона Маккейна на пост главы государства. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Сочи переговоры с главой Приднестровья Игорем Смирновым. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в июне увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил к 1 июля примерно 5 триллионов 770 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 234 миллиарда долларов. Российская автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», договорилась о покупке 50% акций итальянского производителя дизельных двигателей «ВМ Мотори». Сумма сделки не раскрывается, однако по экспертным оценкам она может составить около 100 миллионов долларов. Партнером «ГАЗа» в итальянской компании будет американский концерн General Motors, владеющий остальными ее акциями. Дизельными двигателями ВМ Мотори сейчас комплектуются легкие коммерческие автомобили семейства Максус, которые производятся британской компанией LDV Holdings, принадлежащей ГАЗу. По планам, в перспективе они также будут устанавливаться на автомобилях Максус российской сборки и на автомобиле Газель, выпускаемые ГАЗом. Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» начинает строительство в Болгарии атомной электростанции «Белене». Соглашение, подписанное в январе 2008 года, предусматривает возведение двух энергоблоков общей мощностью более 2000 мегаватт, первый из которых, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в конце 2013 года, а второй – в 2014 году. Общая стоимость проекта, в котором также участвует французская компания «Рева», немецкая «Сименс», чешская «Шкода» и американская «Вестингхаус», составит примерно 4 миллиарда евро. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 19 по 25 августа снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 28 копеек, или в пересчете более 94 американских центов. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 20%. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, понизила прогноз темпов роста в 2008 году экономик 15 стран еврозоны и Японии с 1,7% до 1,3% и 1,2% соответственно. Вместе с тем, прежний прогноз темпов экономического роста в Соединенных Штатах, наоборот, повышен с 1,2% до 1,8%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 94 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях российской мировой экономики рассказал Иван Трифилов. И экономическим же темам будет отчасти посвящен наш сегодняшний спортивный обзор. Со мной в студии наш мой коллега Дмитрий Морозов и наш эксперт Роберт Воскоричан. Добрый день. В Европе завершилось летнее трансферное окно, и было очень много интересных переходов, и не только переходов.
Да, вы правы, Марк, и прежде чем мы расскажем о финальном аккорде, который оказался просто впечатляющим этого трансферного периода, коротко о последних спортивных событиях в Нью-Йорке. Продолжается открытый чемпионат США по теннису. Вот результаты. сегодняшних матчей в мужском одиночном разряде очередную сенсацию преподнес Жиль Мюллер из Люксембурга, обыгравший россиянина Николая Давыденко в 4 сетах. Швейцарец Роджер Федерер выиграл у другого представителя России Игоря Андрея. Таким образом, россиян не осталось в мужском одиночном разряде. Новак Джокович, серб, взял верх над Томи Робредо из Испании. Американец Энди Родик одолел в 3 партиях Фернандо Гонсалеса из Чили. В четвертьфиналах встречаются Федерер Мюллер и Джокович Родик. Ну, а 2 российские девушки продолжают участие в открытом чемпионате США. Это Елена Дементьева, которая выиграла у Пати Шнидер из Швейцарии в 2 сетах. И Динара Сафина, она сегодня будет встречаться с итальянкой Флавией Пинеттой. Ну, а 2-й после Дементьевой полуфиналисткой стала сегодня Елена Янкович из Сербии, выигравшая у Сибилы Бамер из Австрии. Дементьева встретится теперь с Янкович в полуфинальном раунде, соответственно. Вчера стартовал большой хоккейный сезон, и не только в России, но и в прилегающих государствах, в частности, в Латвии, в Белоруссии и Казахстане, поскольку в континентальной хоккейной лиге или в открытом чемпионате России принимают участие клубы из этих республик. В частности, рижские динамовцы одержали победу над Амуром 4-2 в Хабаровске. Минские динамовцы взяли верх в Новокузнецке над хоккеистами местного Металлурга 5-4 в овертайме. Салават Юлаев, чемпион России, выиграл у Локомотива 4-1. Ярославского «Витязь» уступил хоккейному клубу МВД по «Буллитам» 4-5. «Спартак» в овертайме одержал победу над «Атлантом» 6-5. Ну и о велоспорте. Продолжается веломногодневка по дорогам Испании. «Вуэльта» — 4-й этап протяженностью 170 километров. Включал в себя 2 вершины 3-й категории сложности. Победу одержал итальянец Даниэле Бенатти, который опередил бельгийца Тома Боуэна и испанца Кольдо Фернандеса. Бенатти таким образом упрочил свое лидерство в общем зачете перед 5-м этапом, на котором велосипедистам предстоит соревноваться в гонке с раздельного старта. Бенатти опережает Боуэна на 22 секунды, а испанского гонщика Алехандро Вальверде на 48. Итак, о футболе, о завершении трансферного летнего трансферного периода в футбольных чемпионатах Европы. Мы сегодня не будем касаться первенств Италии, Испании и некоторых других ведущих чемпионатов континентальных. Будем говорить сегодня об Англии, как о некоем золотом стандарте, что ли, ведения футбольного бизнеса в целом. И мы говорим о самом последнем периоде, который действительно очень много неожиданностей принес, очень много для некоторых приятных неожиданностей, в том числе и для российских, может быть, некоторых болельщиков футбола. Я имею в виду переход Павлюченко в Тоттенхэм.
Согласен.
Вам слово, профессор.
Согласен, Дмитрий, спасибо. Более того, если шире взять, то в кои веки трансферное окно, которое вот летнее, да, перед сезоном европейским, в кои веки имело некий такой российский колорит. Помимо того, что за довольно приличные деньги сумели спартаковцы продать Павлюченко, по-моему, 19 миллионов долларов обошлась Тоттенхэм. Ну и, в общем-то, тот же самый Тоттенхэм до последнего боролся за Аршавина. А Аршавин, со своей стороны, до последнего боролся за то, чтобы его, наконец, отпустили из «Зенита». И, между прочим, даже 1 сентября, по некоторым данным, шли очень интенсивные переговоры. Сумма поднялась все-таки до 25 миллионов евро. Но у Тоттенхэма было условие платить в рассрочку, на что «Зенит» не пошел. Понятно, что «Зенит» просто не хотел отпускать игрока. Видимо, это уже мнение адвоката, имеется в виду не специальность, а фамилия адвоката, тренера «Зенита». Ну, в общем, ладно, оставим эти «Зенитовские» внутренние...
Ну да, об этом говорил и агент Аршавина якобы.
Да.
А что касается, вот вы говорите, накала, Роберт, вот последнего периода, то я читал отчет о том, как продавали Робиньо, то есть счет шел буквально действительно на минуты.
Да, там они использовали разницу.
Также и Вербатова продавали абсолютно в таком же, прям в прямом эфире, можно сказать.
Да, да, и использовали разницу в часовых поясах, потому что, так сказать, если в Испании уже можно было закрывать, то в Англии, в Лондоне еще можно было работать.
Час разницы.
Да, и в последнюю секунду, фактически в последние минуты удалось совершить вот эту вот сделку, так сказать. И здесь только, не только о Бербатове. Это прежде всего касается сделки Робиньо, тоже один из игроков, так сказать, который не хотел оставаться в своем звездном клубе. Ну, Реал более звездный, но и Зенит тоже звездный для российских, так сказать, болельщиков. И Реал не хотел его отдавать. В итоге, так сказать, он отдал, продал на флажке. Причем за час до закрытия вообще, так сказать, уже окончательных всех вот 35 миллионов евро была цена.
Потом до 40 выросла.
Подняли в последнюю минуту до 40 и отдали. И куда отдали? Манчестер Сити, который сделал завершающий аккорд. Завершающий аккорд. Имеется в виду продажа самого клуба. То есть, понятно, это к трансферному окну не имеет никакого отношения. Клуб можно купить в любое время дня и ночи, 1 сентября, 10-го. Но так получилось очень символично.
Ну, очевидно, бывший владелец, бывший премьер-министр Таиланда подгадал как раз под завершение, наверное, судя по всему.
Ну, не знаю, под что он подгадал. Может, деньги у него кончаться стали или еще что-нибудь. Во всяком случае, он продал с хорошей прибылью, я думаю, потому что он купил его за 160 миллионов долларов примерно чуть более года назад. Я думаю, что за это время и клуб, так сказать, нарастил свою капитализацию. И, в общем-то, вот покупка таких игроков, как Робиньо, они же и Бербатова хотели купить, но в итоге примерно за эти же деньги Бербатов ушел в Манчестер Юнайтед. Самый, так сказать, заклятый друг и конкурент, этот клуб из этого же города, из Манчестера. Вот. В общем, кто купили? Вот это очень интересно, по данным газеты «Ведомости». Это суверенный фонд, то есть государственная компания, та, которая в свое время пыталась получить разрешение у американских властей на оперативное управление 9 портами. И, так сказать, был большой скандал, и в Конгрессе это обсуждалось, что, так сказать, угроза нас безопасности, и как-то это дело отжали. В итоге не смогли купить порты, купили «Манчестер-Сити». Вот, и...
Это Объединенные Арабские Эмираты.
Вот, цитирую по газете «Ведомости», как это официально называется. Государственная объединенная группа по инвестициям и развитию Абу-Даби. Это есть суверенный фонд. Такие фонды есть у России, у Китая и у многих вот таких арабских стран Персидского залива. То есть процесс идет очень интересный. То есть, и уже не только частные или беглые премьер-министры, или частные предприниматели, или российские олигархи покупают акции или целые клубы, уже покупают суверенные фонды. Это еще года 2-3 назад об этом даже и думать. А суверенные фонды, тут они очень консервативные, между прочим. Значит, они покупают прибыльный проект, прибыльный актив. Они не могут купить что-то ради того, ради чего сделал, например, Абрамович. Не будем углубляться в эту тему. У них совершенно иная мотивация. Это еще раз доказывает, что английский футбол, как вы выразились совершенно верно, это золотой эталон футбольного и спортивного бизнеса.
Спасибо. Роберт Воскиричан, эксперт прессинга, об экономических итогах летнего трансферного футбольного периода в Европе.
И наш спортивный обозреватель Дмитрий Морозов был с нами в студии. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. Не пропустите после выпуска новостей в прямом же эфире программа «Час прессы». Начало украинского политического сезона на фоне российско-грузинского конфликта. В гостях у Виталия Портникова журналист Вахтанг Кипиани. Повтор программы завтра в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких
истерий. Это преднамеренное, заказное убийство. Это
не хватает самого главного. Ответ на простой вопрос, кто виноват, кто понесет ответственность.
Мы живем в опасном мире, и нам нужен президент, который понимал бы уроки 11 сентября.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.